Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия и настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
А также Светлана Кислова, руководитель информационного отдела Православной службы милосердия. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы говорили о Московском съезде сестричества. Сегодня я хочу поговорить о нашем Уральском съезде. Православная служба милосердия уже сама организовывала. И это был ваш первый опыт, я правильно понимаю? Вот расскажите о том, как у вас пришла идея организовать этот съезд. Да, кого вы позвали?
Идея пришла давно. Наверное, мне даже не полгода назад, потому что этот съезд проводился на средства гранта православной инициативы, и такие подготовительные шаги были сделаны, наверное, мысленные несколько лет назад, а в прошлом году как раз мы стали победителями гранта, и весной началась его реализация, то есть полгода только шла уже такая практическая реализация. Задумка была какая? Ну вот да, мы все встречаемся в Москве раз в год, и туда, к сожалению, могут приехать далеко не все. И мы понимаем, насколько важно сестрам увидеть друг друга. Откуда понимаем? Дело в том, что вот в Екатеринбурге на базе отдела социального служения уже проходит третья стажировка руководителей и сотрудников отделов социального служения, которую благословил святейший патриарх Кирилл. И наши московские коллеги вот уже трижды привозили к нам в Екатеринбург группы по 20 человек. Они сами их формируют. Были представители и Урала, и, ну, в общем, самых-самых разных регионов. И мы вот с батюшкой смотрели, когда в последний день на них, слушали их слова, они говорили о том, что как важно встречаться, как важно вообще видеть друг друга, не по телевизору, там, на телеканале «Союз», не читать какие-то материалы, а вот прям вот познакомиться вживую, узнать, как друг друга зовут, кто чем занимается. И вот каждая вот такая группа со слезами на глазах всегда уезжала и говорила: «Мы так вдохновлены, мы хотим». И каждый уезжал реально со своим проектом, писал грант, и вот такая обратная связь была. И вот мы поняли, что нам очень важно, у нас большой регион, собрать все сестричества с духовниками у нас здесь, в Екатеринбурге. Тем более этот год, он для нас очень важный. В июле были большие события у нас в Екатеринбурге, в Алапаевске, в монастыре мужском святых царственных страстотерпцев, на Гане, на Яме, здесь у нас в храме на Крови. И мы понимали, что в июле сложно провести такой съезд, хотя он был бы очень уместен. Мы выбрали дату близкую, батюшка вот меня поправит, к дню рождения, да, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. И в нашей программе как раз появилась и Ганина Яма, монастырь, первый день съезда проходил там, и Алапаевск, там проходило посвящение. Наверное, это была такая воля Божия и промысел, потому что вот как-то так крупиночки вот в такое зернышко сформировали. Было очень ответственно и страшно вообще.
А воля Божия, она выразилась в том, что обе литургии, на которых молились сестры, совершал архиепископ французский Михаил. Да, и так получилось, что и на Ганиной Яме он служил, а потом в Алапаевске. И сестры оба дня вместе с владыкой сослужили, молились.
И это было совпадением, потому что его программа была совершенно своя, у нас своя, но мы вот так вот состыковались, наверное, молитвами владыки Кирилла, что вот такой гость приехал в нашу епархию, и сестры вот помолились. И к нам приехало на съезд 200 человек, практически 200 человек. Такие самые дальние уголки — это Югорск, Златоуст, Тюмень, Челябинск, Курган. И вот только вот в первые часы, как все собрались, это было очень трогательно, потому что видно было каждое сестричество, у них своя форма, ну вот свой какой-то вот маленький, вот маленькая общинка. И вот самая главная цель — это увидеть друг друга, обменяться вот какими-то такими личными впечатлениями, уехать с контактами друг друга, потому что на самом деле вот у нас большое сестричество, больше 60 человек, но у некоторых одна сестра бывает в сестричестве, 2-3, то есть маленькими-маленькими шажками идут, 10 даже так уже, такое считается большое сестричество. Вот поэтому вдохновить, вместе помолиться, посвятить в сестры кандидатов. У нас было несколько сестричеств, которые, чьи кандидаты были посвящены в сестры.
Вот как раз хочется, да, батюшка, к вам вот обратиться насчет этого вопроса, почему приурочили и посвящение тоже? Не просто обмен опытом, а именно посвящение.
Ну, у нас традиционно сложилось, что мы сестер принимаем в сестричество 2 раза в год. Первый раз это летом, ну, где-то близко к дате царственных страстотерпцев. Сложилось уже несколько лет в женском монастыре Боголюбском в Сарсах у нас в Екатеринбургской епархии. И второе посвящение, оно рядом с днем рождения преподобномученицы Елизаветы 1 ноября. Обычно мы просим владыку митрополита совершать литургию, за которой вот сестры посвящаются. Ну и в этот раз получилось, что мы молились в Алапаевске на месте мученической ее кончины, и сестры восприняли на себя этот крест. Ну, в буквальном смысле слова, на их чело был возложен апостольник, на котором изображен крест, с одной стороны медицинский, а внутрь вписан такой тоненькой золотой ниточкой крест Христа, православный крест.
Батюшка, у вас большое сестричество. Вот расскажите, как-то меняются сестры с годами? Может быть, они молодеют? Или наоборот, более старшие приходят? Или, может быть, мотивы меняются?
Сестры с годами стареют и вреднеют. Старыми и вредными. На самом деле, милостью Божией жизнь продолжается, и новые сестры приходят, и ежегодно мы принимаем новых кандидатов. Но надо понимать, что это не внешне формальная, показушная такая деятельность. Это, может быть, первые какие-то шаги были в формировании сестричества. Казалось, что вот чем больше, тем лучше. Поэтому давайте вот соберем всех более-менее, как там сказано в Евангелии, слепых, хромых, сухих, которые на разных закоулках, собрали их все и на брачный пир. Вот. А потом оказалось, что кто-то не в брачной одежде, кто-то вообще не сориентировался, зачем он здесь оказался. И отпали от этого служения, отошли, ну, просто потому что без ума и без памяти. Может быть, подчинившись административному ресурсу, может быть, еще по каким-то мотивам. А сейчас мы всегда сестер готовим. Готовим, ну, на протяжении минимум год. Причем несколько раз мы с ними за это время встречаемся, прям целенаправленно разговариваем. Я всегда их стараюсь напугать, что зачем вам это надо, вы хорошо подумали. Обязательно, чтобы муж был согласен, чтобы его разрешение было на это служение.
То есть у вас регулярные встречи, да, как огласительные, конечно, беседы, что-то подобное?
Ну, оно все идет своим чередом, угу. И церковная жизнь, а именно такие... Как бы мы сверяем свое направление. То есть несколько раз мы обязательно встречаемся, сначала знакомимся, потом сестры обычно готовятся к обучению или на огласительных беседах, или в медицинском колледже. Потом идет какая-то предварительная подготовка к поездке, к первой совместной. И мы разговариваем о том, зачем им это нужно, как они себе представляют, есть ли у них желание, не пропало ли. Вот, и, конечно, последняя беседа всегда бывает перед посвящением. То есть я напоминаю, что есть точка невозврата. То есть еще сейчас можно развернуться и пойти, а потом все-таки, взявшись за плуг, уже не надо оборачиваться, нужно будет пахать вперед. Ну и потом только вперед ногами. Сестру и сестричество выносят уже туда, по ту сторону этой жизни.
А ведь, наверное, батюшка, задают часто вопрос. Сестрой милосердия становится один раз и на всю жизнь, точно так же, как священником, да? Мы же не знаем, как сложится наша дальнейшая жизнь. Хорошо, сегодня сестра живет рядом с вашим Успенским собором, ходит куда-нибудь в больницу помогать немощным, а потом через 10 лет выйдет замуж за военного и уедет куда-нибудь далеко-далеко. И кто его знает, как там будет и как нести свое служение?
Вот мы именно что об этом делать? И говорим, что служение сестры, милосердие, это не обязательно должно быть обусловлено привязкой к храму или к койке больного, что в сестричестве, я так себе представляю, что это более широкая организация, чем собрание сиделок для того, чтобы обслуживать физические нужды больных. Что сестричество – это община женщин, воспринявших на себя служение милосердия, для служения церкви в службе милосердия, для спасения своей души. То есть цель-то все-таки Христа обрести и настроить свою жизнь с Ним, а служение милосердия, оно инструмент, это возможность. Причем не обязательно даже, чтобы сестра была, ну, непосредственно патронажной сестрой. У нас есть сестры, которые несут служение административное, сестры диспетчер, бухгалтера, сестры певчие, там, руководители воскресной школы. Но я понимаю, что только на административном служении нельзя останавливаться, потому что сестра, она по духу, по настроению, по готовности быть в общине вроде вошла в сестричество, но обязательно должно быть упражнение своего сердца делами милосердия, потому что если развивать только умственные способности и не быть в контакте с бедными людьми непосредственно, через которые Христос к нам обращается, то может быть перегиб, то есть как бы такой немножко гипертрофированный какая-то часть нашего духовного организма. Поэтому я все чаще прихожу к мысли, что даже административные сестры не обязательно должны быть в контакте с бедными людьми. У каждой сестры должно быть в неделю хотя бы несколько часов для служения милосердия.
Света, ты как раз административная сестра, руководитель информационного отдела. И сколько лет, кстати, ты сестра милосердия уже?
С 2012 года.
С 2012, то есть это 6 лет, да? Какие у тебя послушания, что ты делаешь вот из того, что говорит сейчас отец Евгений? Действительно очень интересно, как складывается твоя жизнь.
Ну, я вообще из того, что говорит отец Евгений, как не самый удачный пример, потому что когда нас посвящали 6 лет назад, я как раз была тем, ну, подопытным кроликом в числе 20 сестер, которым сообщили за несколько дней об этом событии в их жизни. И, наверное, несколько лет шло, в принципе, осознание, что случилось в жизни и что должно поменяться, и как оно должно поменяться.
То есть изначально не было этого осознания и понимания?
Я стала потом старшей сестрой в нашем же сестричестве, ну, спустя буквально месяц, наверное. Оно тоже не было решением осознанным и готовым. Но это было 6 лет назад. Сейчас мы совершенно по-другому. Уже вот этот наш опыт, который мы прошли потом, слезами, кровью, наверное, он дал нам понимание, что нужно заниматься, готовиться. И то, что батюшка рассказывал, как мы сейчас посвящаем сестер, конечно же, это совершенно другой путь. Это осознанный путь, зрелый, Поэтому мой тот незрелый опыт посвящения в сестры, сейчас у меня такой же незрелый путь в том служении, о котором говорит батюшка, болящим и скорбящим, потому что, да, административное служение, оно особенность в том, что ты находишься в стенах кабинетов, еще, например, это и удаленная работа, и очень непросто свой график так выстроить, чтобы была и церковная жизнь литургическая, полноценная, да, это и вечерние богослужения, и литургия, выходные дни, это и жизнь в семье, это и вот найти себя вот в том служении, в каком вот можно было бы себя найти, да, у нас много возможностей. Вот, а еще у меня 11 крестников, например, вот 12-й на подходе, и для меня это какая-то огромная жизнь внутри моей большой семьи, потому что вот 10 из них — это малыши, они все еще младенцы, то есть они еще не достигли 7 лет, это все мои добровольцы, ну, какие-то прихожане нашего Успенского собора, и моя семья, она на самом деле огромная. И
как ты все успеваешь? Это же хотя бы...
Для меня, на самом деле, мое служение — это служение им, потому что, как правило, это многодетные семьи, мы с мужем где-то крестные, у каждого, ну, у мальчика, у девочки, и трудности бывают у каждого. Вот, например, одна сейчас в больнице, другая пишет, что она в больнице. Это все равно такое молитвенное, сердечное какое-то общение. Как успеваю? Ну, Господь как-то управляет. Как вот говорят, когда много детей в семье, как вот вы успеваете? Ну вот дают ребенка, дают на него, наверное,
обычно говорят, мы
силы.
Мы ничего не успеваем, у нас ничего не получается. Ну, что получается, то и слава Богу.
Да, ну вот, например, как вот сейчас зимний период приходит, и у меня супруг вместе со своей сестрой, а я их морально поддерживаю, берут смены, чтобы кормить бездомных. Мы дома варим гречу с тушенкой, а дальше он уже едет с сестрой и выдает их. То есть у нас такой подряд, у каждого своя роль. И ну вот несколько лет уже такие смены берем. Есть у нас маленькое-маленькое послушание, это ранние литургии в доме-интернате для детей с отклонениями в развитии. Там есть очень тяжелое отделение, где детки просто лежат много лет. Ну, так получается, что сейчас медицина на таком современном уровне позволяет очень много лет, на самом деле, прожить человечку, который вообще никогда не ходил, не вставал, и вот, ну, кроме вот, ну, вот метра вокруг себя ничего и не видел. А вот это вот зондовое питание как раз позволяет, и уход, прекрасный уход позволяет продлить жизнь. И у нас у батюшек есть послушание, причастие малышей, они все крещеные, новые поступающие, когда крестятся, они тоже крещеные. И вот у нас есть такое послушание, мы приезжаем, супруг у меня тоже участвует, то есть он держит плат. Моя задачка, ну, там, помочь, что нужно, за пивочку, ну, посчитать, сколько мы причастили деток. Тоже не каждый готов, наверное, увидеть вот этих малышей. Тут нужно правильно к этому относиться, потому что, ну, ничего нельзя изменить в их физическом состоянии, в их каком-то умственном, но вот жизнь во Христе, она есть, ну, вместе с ними. И, ну, вот такие маленькие послушания периодически удается совершать, но впереди еще много, наверное, задач.
Да, это точно.
Света, твой муж Евгений Кислов, наши радиослушатели, я им напомню, он уже был у нас в эфире, и сегодня он будет снова у нас в эфире. Он тоже брат милосердия. Как под одной крышей уживаются сестра милосердия и брат милосердия?
Как брат с сестрой, так и уживаются.
Прекрасно уживаются, и да, мы с батюшкой, не знаю, как батюшка, но я переживала, когда мы принимали вот это решение, что оба члена семьи будут нести послушание в церкви, и... Ну, это не просто вот уйти из светской работы в церковную, потому что есть определенные особенности, определенные трудности, но мне кажется, это тоже было такой промысел Божий, и совершилась воля Божья. Прекрасно совершается. Каждый день за ужином мы обсуждаем новости, уже не очень много, ну, уходит людей из жизни, вот, и он делится тем, как вот последние там часы человек прожил, ну, что он был знаком с ним. Я делюсь какими-то своими событиями, ну, и это меня вдохновляет на какие-то новые истории, о которых мы могли бы рассказать нашим читателям, ну, не знаю, на какие-то мысли о, ну, о жизни, о подготовке к смерти. Ну, вот каких-то таких много вопросов, но это очень здорово, что вот есть возможность трудиться в церкви не только добровольцам несколько часов в неделю, но есть возможность вот вместе со священниками помогать священникам. Женя же готовит к исповеди, к таинствам церковным, помогать батюшкам, чтобы как можно больше людей успело вот до, ну, пока они в сознании, прийти к Богу, да, и принять участие в таинствах.
Отец Евгений, вчера у Светы и Евгения была годовщина их венчания. Давайте скажем в эфире нашего радио пару добрых слов.
Дорогие Женя и Света, 9 лет назад в этот день вы рука об руку подошли к алтарю дать Богу обещание. Обещание верности Ему, Его Церкви, верности друг другу. Это всегда особое Божие благословение и как бы, такое завершение определенного пути, встречи и начало новой страницы жизни уже под теми венцами, которые авансом церковь возлагает за тот труд, который супруги предпринимают на себя, и дается благодать, которая немощная врачует и оскудевающего восполняет. Человек Богом создан таким, что Господь о нем заметил: плохо человеку быть одному. И, ну, действительно, каждый человек, он ищет свою половинку, и когда находит, то он становится человеком, полнотой, целостным, единичкой, не 0,5. И Господь из всех 7 миллиардов находит именно того человека, который суженный, с которым можно спастись. Потому что цель семейной жизни — это донести крест до конца, до Голгофы, и, ну, и затем с Богом разрешиться в воскресении, в радости вечной жизни. И понятно, что путь этот непростой, крестоношение. И мне кажется, что семейная жизнь, она посложнее, чем жизнь иноческая. Потому что у инока, у него выбор как один раз и на всю жизнь, он так в небо взглянул и больше глаз не отводит. Ну и плюс образ жизни в монастыре. Конечно, я не сбрасывающий со счетов те огромные искушения, которые подвижников настигают на этом пути, но, тем не менее, он защищен от них хотя бы стенами монастыря, послушанием игумену, духовнику, ну и вообще укладом монастырской жизни. А семейная жизнь — это подвиг, ежедневный подвиг, терпение друг друга, снисхождение, самоотвержение, самоумоление. И те венцы, которые Господь дает во время венчания, это свидетельство трудного, мученического пути. Святые мученицы поет церковь, когда совершается трехкратное обхождение венчающимися вокруг Евангелия, впереди священник с крестом. И вот церковь сопровождает такими молитвами. 9 лет, ну, это такой возраст еще детский, впереди долгая жизнь. Поэтому дай Бог вам любви, решимости трудиться над созиданием своей семьи, малой церкви, терпения друг к другу, и никогда не падать духом.
Спасибо.
Большое спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе города Екатеринбурга, и Светлана Кислова, руководитель информационного отдела Православной службы милосердия. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.
До свидания. Thank you.